Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Обоняние считается одним из самых слабых органов чувств человека. Все-таки в повседневной жизни мы больше полагаемся на зрение и слух. Тем не менее, это сложная и интересная система, и не такая уж она и слабая. В этом могли убедиться те, кто столкнулся с коронавирусом, поскольку потеря обоняния – один из симптомов этого заболевания. Подробнее в запахах и том, как работает наш нос, мы разберемся с врачом-терапевтом, специалистом по превентивной и антивозрастной медицине Натальей Зубаревой. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, скажите, пожалуйста, правда ли, что система обоняния у человека – один из самых слаборазвитых органов чувств? Все-таки в повседневной жизни не сказать, чтобы мы часто ориентируемся на обоняние.
Условно можно так сказать, потому что максимальное в целом количество информации люди получают все-таки через зрение. Но самый древний орган чувств – именно обоняние. И на основании именно анализа запахов наши предки как раз-таки и решали все эти съесть источник этого запаха, и лучше постараться как бы не попадать именно в ужин. И в целом все сигналы от рецепторных клеток мозга, которые начитываются, внимание, 10 миллионов. 10 миллионов клеток, которые воспринимают запах. Они посредством нервных волокон передают эту информацию в мозг, и вот именно так и формируется представление о характере запаха или происходит его узнавание. Непосредственно то, чем человек воспринимает запах, называется обонятельной луковицей. И вот эти луковицы как раз-таки связаны с головным мозгом, и как они связаны, это вопрос крайне интересный и мало, кстати, изученный. Известно, например, что люди, у которых плохо дышит нос, и совсем не ощущают запахов, они чаще подвержены депрессии. Такой интересный факт. Орган обоняния – это в целом инструмент для получения информации человека. Он помогает любому человеку познавать мир. И, например, тоже такое интересное исследование было, что дети, у которых нарушено восприятие запахов, они не могут правильно развиваться и открыть своих сверстников. И в целом орган обоняния, конечно же, он тесно связан с органом вкуса, и совсем небольшая потеря возможности тонко чувствовать, различать запахи, сводит на нет удовольствие даже от самой вкусной еды. Еще один интересный факт, о котором мало кто задумывается, орган обоняния человека способен различать до 10 тысяч различных ароматов. За восприятие запахов отвечают обонятельные нервы и рецепторные клетки. Они находятся на слизистой оболочке полости носа. И у человека вот этот обонятельный эпителий покрывает площадь размером 4 квадратных сантиметра. Это сейчас немного. Есть такие вещества, кстати, тоже интересный факт, которые обладают резким запахом, например, на шатырь или уксусная эссенция. Они способны оказывать как обонятельное воздействие, так и раздражающее воздействие на чувствительные раз-таки волокна хроничного нерва. А это объясняет специфичность формирования ощущений запаха, и под их воздействием рефлекторно могут изменяться даже пульс, кровяное давление и частота дыхания.
То есть это потому, что, Наталья, вот непосредственная связь с мозгом, я правильно понимаю? То есть вот когда человек, да, в обмороке, ему дают нашатырный спирт, он его нюхает и сразу...
Да, абсолютно верно, потому что рецепторные клетки слизистой носа, они напрямую связаны с головным мозгом. И ароматы любые, приятные, неприятные, вот такие резкие, как мышаки, они на самом деле могут влиять на мозговую деятельность. На компьютерной томографии, с помощью компьютерной томографии, удалось четко увидеть, что, например, запах, ну, такой вот самый популярный, лаванды, он действует на участки головного мозга, отвечающие за эмоции человека. Когда человек ощущает запах лаванды, в это время снижается активность тех участков мозга, которые отвечают за осязание и движение конечностей. То есть это говорит о том, что лаванда, она притормаживает симпатическую нервную систему, которая начинает работать при стрессе. И из этого следует вывод, например, с помощью запаха лаванды мы можем успокоить человека. А, например, такие ароматы, как тимьян, мелисса, лимон, эвкалипт, базилик, они помогают, наоборот,
бодрить. То есть ароматерапия все-таки скорее работает?
Работает. Работает ароматерапия не только на расслабление и на стимуляцию человека, но еще и как прекрасный метод профилактики ОРЗ, ОРВИ. То есть аромалампы и мытье пола, например, обеззараживание. Еще можно сказать такой факт, помимо различных эмоций, запахи могут вызывать у людей определенные ассоциации, правильно? То есть тот или иной аромат может ассоциироваться с разными событиями, чувствами, картинами. Они могут быть индивидуальными, они могут быть общенациональными. Например, интересно, запах камфоры вызывает ассоциацию с чем? Вот у вас чем ее вызывает?
А я, если честно, я не помню даже.
Камфора входит в состав многих лекарственных препаратов и мазей. Если вот вы осветите этот аромат, послушаете его, вы сразу поймете, о чем речь. А, например, запах ладана вызывает у православных людей ассоциацию с церковью, с этим каким-то местом. В то же время, например, как вот у жителей Индии или Китая, этот аромат совершенно не вызывает ассоциации. И еще доказано, что острота обоняния зависит от времени суток. То есть после сна физиологически человек лучше чувствует запах. Обоняние более остро, когда человек испытывает голод. А также, если брать времена года, в 2004 году Нобелевскую премию получили исследователи механизма, который позволяет нам ощущать разные ароматы. И оказалось, что в исследовании, что путь запаха короче, чем у вкуса или звука. То есть обоняние – это единственное искусство, которое не проходит сквозь определенные участки мозга, а присутствует понимание. Ну и еще такая история – маркетинг. Да, то есть...
Да-да-да, про ароматы в магазинах, кстати, хотел вас как раз спросить. Да.
Маркетологи умело используют эту схему и умело используют ароматы, чтобы управлять потребительскими чувствами. Например, в ГУМе очень грамотная подборка запахов, она способна провести посетителя через весь центр замороженного. К примеру, у сингапурских авиалиний даже есть собственная парфюмерная композиция для горячих полотенец для рук, чтобы пассажиры не смирнились влиянием. Ну, конечно, в обонянии присутствует также генетическая данность. Кто-то чувствует запах лучше, кто-то хуже. Но в целом еще больше в нашем обонянии сказывается аромат нашей личной истории. То, как мы принимаем запах, на него, естественно, на эту оценку влияет контекст и ожидания. И человек с завязанными глазами, он в целом с трудом сможет отличить, например, какой-то запах, допустим, какого-то сыра не очень приятный, от какого-то другого не очень приятного.
То есть все-таки обоняние – это больше эмоциональное чувство, чем какое-то рациональное, как зрение и слух.
Да, и оно очень связано, конечно, со зрением. Буквально недавно была пандемия. Я работала в Красной зоне как раз-таки и в больнице в центре. И, конечно, основная специфическая жалоба у пациентов, поступающих к нам в Красную зону, это потеря обоняния и слуха. Вы знаете, достаточно специфический симптом, потому что, да, однозначно при любых ОРВИ потеря обоняния и слуха, естественно, она происходит, но она происходит не так, как при ковидной инфекции. То есть там идет заложенность носа, там может быть ринорея, там может это все быть взаимосвязано. И поэтому человек не так резко ощущает вкус и запах. А при ковидной инфекции совершенно может не быть насморка, абсолютно не воспалена слизистая, например, носоглотки. Просто такой симптом, что на второй, третий день заболевания абсолютно теряется вкус и запах. Это достаточно специфическое.
Да, я вот у знакомых, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и, естественно, когда у людей в это время накладывается обычное ОРВИ, все, естественно, думают, первый же признак – это потеря обоняния. Когда спрашиваешь, нос-то заложен, да, спрашиваешь у знакомых, которые переболели, говорят, нет, ты просто вот по щелчку пальцев у тебя ничего не течет, все нормально, просто хоп, и ты не чувствуешь запахов, а потом и вкус.
Вы знаете, в эпидемиологии, микробиологии имени Пастера сделали такой вывод, что запахи перестают чувствовать практически 70% заболевших коронавирусом. И, кстати, не только перестают чувствовать запахи во время болезни, но эта проблема сохраняется еще и после выздоровления на протяжении примерно месяца, полтора-два месяца. Я, конечно, не призываю сразу же при наличии такого симптома бояться коронавируса бежать сдавать тесты, но в целом вы должны быть вооружены этими знаниями, чтобы четко и вовремя обратиться за помощью.
Наталья, раз уже заговорили про болезни, как можно вообще ухаживать за своим носом человеку? Промывание, все вот это вот. Или лучше не трогать?
Вы знаете, вот одно время у меня двое детей, и одно время было популярно мнение, что деткам нужно промывать носик водичкой соли, да, ну, какой-то жидкостью. На что целом бунтовались врачи через некоторое время, объяснили, почему это делать нельзя. То есть если у нас ребенок не болеет, ребенок взрослый, неважно, если у нас человек не болеет, если нет какого-то вирусного или бактериального заболевания, лучше ничего не промывать. Гораздо важнее иметь в доме, где ты живешь, и где живет ваш ребенок, иметь в доме увлажнитель воздуха для того, чтобы дыхание было свободным. Первое – увлажнитель. Второе – проветривание комнаты. Обязательно. Если вы живете в комнате, где воздух сухой, естественно, будет сохнуть слизистая нос, и, естественно, вы будете иметь какие-то проблемы с обработкой. Но еще раз повторюсь, аромалампы и аромамасла – это удивительная вещь, совершенно незаконно забытая, относящиеся к нетрадиционной медицине, народной, и этим всем маслам, этим знаниям об их невероятных свойствах тысячи лет. Поэтому такие простые правила, как больше дышать воздухом, не трогать полость носа просто так, увлажнять воздух в помещении, проветривать, то есть, и использовать аромалампу, например. Это такие совершенно простые способы ухода, которые помогут вам чувствовать себя.
Спасибо большое, Наталья, за интересную беседу. Я надеюсь, нашим слушателям стало понятнее, как работает их обоняние и для чего оно вообще им нужно. А я напомню, что с нами на связи была врач-терапевт, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Наталья Зубарева.
Интервью на радио «Спутник».